Я не так часто использую слайды во время проповеди, но сегодня попрошу, чтобы ваше внимание было не на меня, а туда. Благодарю Алексея Николаевича за приглашение. Мы здесь не были уже давно, и когда мы ехали, я вот у жены спрашиваю: слушай, а когда я здесь программу проводил? Я как-то вот в этом смысле то ли 23-й год, то ли 24-й, правда? В любом случае, всегда, по примеру апостола Павла, хочется посетить общину, где что-то проводилось. Да? Хорошо. Сегодня мы с вами поговорим немножечко о тонких материях. Хочу спросить, кто это?
Человек.
Ну, очевидно. Вот. Похож на музыканта. То есть вы реально вы не знаете, не видели? Это Джонатан Руми, известный голливудский актер, который сыграл роль Иисуса Христа в известном сериале 5 сезонов. И замечательный просто сериал, рекомендую посмотреть, называется «Избранные». Это Джонатан Руми. Вы знаете, мне кажется, что он очень неплохо сыграл, он верующий человек, он католик, миссионер, при том, что он актер. Мне кажется, что он очень хорошо сыграл роль Иисуса. И особенно, знаете, трогательно было смотреть, когда уже в последние дни земной своей жизни Иисус пытается что-то донести очень важное до своих учеников, до апостолов. Потому что, ну, вы понимаете, наша жизнь коротка, и когда мы знаем о том, что мы скоро уйдем, наверное, вся шелуха какая-то, она должна уйти. Не у всех она уходит, к сожалению, но здравые, рассудительные люди, они понимают, что должно уйти, нужно, чтобы осталось самое важное, чтобы что-то передать. Тем более, когда идет речь о Христе, который оставлял своих учеников, и читая Евангелие, вы понимаете, что в целом они были, в общем-то, не готовы к уходу Христа, правда? Поэтому ему было это очень непросто сделать. Очень непросто сделать. Поэтому на один из важных текстов мне хотелось бы сегодня ваше внимание обратить. Так. А, все. Вот. Почему? Вот. На один из важных текстов. Мне хотелось бы обратить ваше внимание из того, что Христос говорит в последний день своей земной жизни. Он собирает учеников, это происходит во время вечери. В Евангелии от Иоанна он говорит: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если». Мне хотелось бы на этом немножечко остановиться. Мы сегодня с вами будем размышлять об этом тексте. И немножечко рассказать одну такую историю из своей, так скажем, профессиональной жизни. 17 лет назад, это был февраль 2009 года, я преподавал, еще будучи пастором, в общине Ступино-Кашира. У меня была община, я там был пастором, но я одновременно был еще и внештатным преподавателем. И вот я приехал в Заокский преподавать предмет студентам, и меня вызвали в учебный отдел, проректор по учебной работе, и мне предложили взять и прочитать курс по истории христианской церкви. Я никогда не читал этот предмет, но я был студентом вечернего отделения Московского педагогического государственного университета и учился на историческом факультете. Сложилась такая необходимость, и мне предложили поскольку меня уже знали, я был служителем и, в общем-то, и получал образование историческое, мне предложили прочитать этот предмет. И вот с этого момента, с тех пор, как это произошло, я стал коллекционировать, если можно так сказать, различные цитаты, связанные с природой христианской церкви. С природой христианской церкви. Потому что христианская церковь, находясь на земле, и вот уже 2000 лет, это если только говорить о новозаветной церкви, да, не говоря о ветхозаветной церкви, христианская церковь отличается от всех организаций, которые существуют на земле. Это единственная организация, голова которой находится на небе, а тело на земле, не правда ли? И поэтому я стал вот задумываться о, так скажем, философии исторического процесса, который переживает христианская церковь. И пытался сопоставлять с тем, что об этом говорит Священное Писание. Поэтому с некоторыми из этих цитат я вас хотел бы сегодня познакомить и какие-то вопросы в этой связи обсудить. Потому что, собственно, на мой взгляд, это очень, знаете, это очень непростая вещь, потому что оценить, понять, осмыслить все 2000 лет истории христианской церкви, в которой было все, что угодно, это, в общем-то, непростая, так скажем, задача, Ну вот, например, одна интересная цитата, давайте мы вместе попытаемся вникнуть. Это оценка истории вот, христианской церкви. Существует тенденция отождествлять Царство Божие и господство Христа с церковью или с определенными политическими системами или движениями. Уже Евсевий Кесарийский, это изображение Евсевия Кесарийского, по-видимому, одно из самых популярных, но их немного на самом деле. Уже Евсевий Кесарийский хотел найти в христианской империи Константина исполнение мессианской эры спасения, наступившей с приходом Христа. Вот смотрите, что он говорил. «Один Бог, один Логос, один император, одно царство». Обратите внимание, не просто, как говорится, да, един Бог, единый посредник между Богом и человеком и так далее. Нет, здесь как будто бы расширяется благодаря присутствию церкви в нашем мире и благодаря тому, что во времена Евсевия Кесарийского уже уверовал Константин Великий, то есть император Римской империи, он уже пытается осмыслить историю церкви, ее философию и вводит еще интересные компоненты. Один император и одно царство. Это теперь уже не только Божье царство, это теперь еще и царство земное. Вот еще один интересный человек. Это Альберт Швейцер, известный философ, верующий человек. То, что в течение последних 19 столетий считалось христианством, это только начало, полное слабости и ошибок. Кто из вас верит в скорое второе пришествие? А смотрите, что он говорит, это только начало, то, к чему мы прикасаемся, то, о чем мы сейчас с вами говорим, это только начало. Смотрите еще, знаете вы этого человека? Да, совершенно верно, это протоиерей Александр Мень, отец Александр Мень. Смотрите, как интересно он говорит. Только близорукие люди могут воображать, что христианство уже было, что оно состоялось в 13 ли веке, в 4 ли веке или еще когда-то. История христианства только начинается. Это как будто бы в пику того, что сказал Альберт Швейцер. Только начинается. И то, что было раньше, то, что мы сейчас называем историей христианства, это во многом еще неумелые и неудачные попытки реализовать его. То, что было, это неудачные попытки. И еще один человек, очень интересный. Это кардинал Вальтер Каспер. Известная книга «Иисус Христос». Между прочим, это одна из самых лучших книг о Христе, которая издана на русском языке. Она написана была на немецком языке, но по уровню тех вопросов, которые он ставит, это очень замечательная книга. Смотрите, что он говорит. Сама церковь – эсхатологический феномен. Простите, феномен в данном случае, который при всех исторических колебаниях принимает участие в эсхатологическо-окончательном характере новой истории, начавшейся воскресением. Конкретно это означает, церковь незыблема, церковь будет существовать всегда. Смотрите, какое интересное заявление. Церковь будет существовать всегда. Вот какова ее природа. Это очень важно. Ну и еще одно замечательная цитата, еще одна, которую сравнительно недавно я обнаружил, звучит следующим образом. Она находится в книге «Чтобы иметь жизнь с избытком». Знаете, смотрите, что автор пишет. «Один христианин из Ливана однажды сказал: вначале христианство представляло собой отношения. Придя в Грецию, оно стало философией. Придя в Рим, оно стало организацией. Придя в Европу, оно стало культурным фактом. Придя в Соединенные Штаты, оно стало бизнесом». Я не дочитал эту цитату до конца, мы это сделаем ближе к концу проповеди. Давайте поразмышляем о том, что здесь сказано в контексте того, что говорил Христос своим ученикам. Вот смотрите, что происходит. Сначала оно было отношениями. Для отношений, придя в Грецию, оно стало философией, придя в Рим, стало организацией, придя в Европу, стало культурным фактом, придя в Соединенные Штаты, стало бизнесом. Это очень интересно, потому что каждая из этих вещей сама по себе неплоха. Философия, культура, организация, бизнес, это все очень правильно и неплохо. Но вот что интересно, проблема заключается в том, что каждая из этих вещей, о которых мы с вами сказали, пытается вырядиться в христианские одежды или пытается стать на место того, о чем говорил Христос своим ученикам. Но вот что интересно, когда мы берем каждый из этих факторов и пытаемся понять, каким образом история сложилась в отношении философии или в отношении организации, в отношении культуры и прочее, что бы мы ни предложили бы дальше по списку, мы видим, что в своей кульминации оно просто, каждый из этих факторов в своей кульминации демонстрирует настолько ужасные проявления, что любой человек ужаснулся бы, увидев, каким образом эти вещи отражаются на церкви. Давайте посмотрим на то, что произошло, по сути дела, в церкви, когда она попала в Грецию, приняв фактически философию и вооружившись философией. Хотя, в общем-то, это неплохо. Но я хочу задать вопрос. Поднимите, пожалуйста, руку. Кто из вас читает когда-то хотя бы книги по философии? Вот есть. Спасибо большое, Алексей Валерьевич и Елена. Я понимаю, что в адвентизме слово «философия» – это иногда ругательное слово. Но в реальности, смотрите, что происходит. В реальности философия – это очень важное явление, это очень важная наука. Почему? Потому что философия, она выстраивает, когда вот вы читаете книги по философии, философия выстраивает наше мышление. Оно организует наше мышление. Философия ведь, по сути дела, чем занимается? Философия говорит, я вот скажу просто, философия говорит, давайте мы лишнее, вот мякину отметем, мы будем говорить о зерне, мы будем говорить о самых важных, сущностных вещах, которые вот в этом мире существуют. Вот чем занимается, по сути дела, философия. Она пытается заниматься сущностными явлениями. И поэтому что происходит? Когда церковь попадает из Палестины, из территории Ближнего Востока, она попадает на территорию Греции, сначала, во-первых, сначала над Павлом уже начинают смеяться и говорят, ну об этом ха-ха-ха, мы тебя послушаем в следующий раз. Да? Когда он начинает говорить о воскресении. И вот что происходит. По сути дела, взяв на вооружение философию, доведя ее до каких-то, знаете, вот таких вот неправильных, или пользуясь ею неправильно, мы видим, что церковь стала дробиться и делиться. Она стала раскалываться. Современное вот такое осколочное христианство, такое фрагментарное, оно обязано именно философии. Вот посмотрите, что сказал отец Александр Мень. Еще одна интересная цитата. Сказать, что 700 миллионов католиков и 350 миллионов протестантов находятся в заблуждении, а только мы одни, истинная церковь, то есть мы одни это кто? Ну, православие. Значит, пребывать в безумной гордыне, ничем не оправданной. Посмотрите, какие серьезные слова, какие серьезные заявления он делает. То есть, вот так мыслить неправильно, но в отношении чего он говорит? Он говорит не о единой церкви, как ее называли, кафолической. Он говорит о фрагментарном христианстве. Он говорит о католиках, о протестантах, которых сотни тысяч различных деноминаций и так далее. Вот о чем он говорит. По сути дела, церковь стала делиться и дробиться, уже начиная с начала 4 века, если вот формально, во всяком случае, подойти к вопросу, с начала 4 века, когда были поставлены ключевые вопросы, связанные с природой Христа, связанные с природой Пресвятой Троицы. И поэтому церковь стала в этом смысле себя искать, и она стала пытаться понять, как она верит, как она не верит. И благодаря именно вот этим вопросам, по сути дела, она стала дробиться и делиться. Дальше будет 5 век, через какое-то время, в 1054 году произойдет великая схизма, разделение между западным христианством и восточным, дойдет это все до 16 века, 1517 год, начало протестантизма и так далее. В конце концов, вот что интересно. Конечно же, во многом, может быть, философия здесь и ни при чем, но вот интересно, к чему она еще приводит. Обратите внимание. Вы знаете этого человека? Фридрих Вильгельм Ницше. Известный философ, который заявил, и есть такая очень известная цитата его: «God is tot», или еще по-другому: «God starb». Бог умер или Бог мертв, по-другому, да? Ну, Ницше никогда не верил в живого, реального Бога, поэтому вот это заявление, оно связано с тем, что все, что происходит в мире, все, что происходит в обществе, это все постепенная деградация, это декаданс, вот такое, деградация постепенная. И поэтому, по сути дела, вот это выражение «Бог умер», оно как будто бы передает те явления, которые происходят в том числе и в философии, и во многих вещах, в том числе и в искусстве. Вы помните Малевича, который написал очень важную вещь, да? «Черный квадрат». Это о чем? Это тоже о том, что происходит декаданс, все вот такое, деградация постепенная. Но вот что интересно, Христос не сказал при всем уважении и любви к философии, ну, во всяком случае, с моей стороны, Христос не сказал: «Потому узнают, что вы мои ученики, если вы будете читать философов, да, если вы будете читать Ницше, так говорил Заратустра, или какие-то другие книги и так далее, будете посещать философские кружки». Он так не сказал. Он так не сказал. Потому что философия в своем, фактически, в своей кульминации доходит в том числе и до таких вещей. Понятно, что это одно из направлений философии. Но это одно из проявлений. Давайте посмотрим на другую вещь. Итак, с философией как будто бы понятно. «Потому узнают, что все, что вы мои ученики, если». Да? Это не то, что нужно читать философию. Хотя это важно. Давайте посмотрим на другое явление. Когда церковь пришла в Рим, она стала организацией. И вы понимаете, что многое из того, чем мы сегодня пользуемся, мы пользуемся благодаря Риму. Потому что Рим – это что такое? Рим – это четкая организация. Да? Рим – это право, которым мы, собственно, пользуемся. Сегодня наша страна, она фактически пользуется романо-германским правом, не англосаксонским. Да? Вот. Поэтому, собственно, это дисциплина, это слаженность, это порядок, это иерархия. А Бог есть Бог порядка, да, не хаоса. Поэтому, когда христианство приходит туда, оно становится организацией. Вот слева фотография, это фотография конклава католического, который собрался после смерти сравнительно недавно умершего папы Франциска I. Вы знаете, сколько людей пришло на похороны? 400 тысяч человек. 400 тысяч человек. Это организация. Это организация. И, в общем-то, организация – это неплохая вещь. Мы ведь тоже мыслим, и в том числе и церковь, как организацию, правильно? Мы же вот, у нас все чинно должно быть, все вот правильно, потому что Бог есть Бог порядка, а не хаоса. И поэтому мы говорим, вот в церкви заведено вот так, так и так, правильно? Должен быть порядок. Но к чему иногда доходит вот это желание порядка? Оно доходит до того, что появляется очень интересный институт инквизиции. Да? Что такое инквизиция? Интересное латинское слово. Инквизицио – это суд, расследование. То есть само по себе неплохое явление, но когда вы понимаете, что инквизиция доходила иногда до того, что сжигали людей, вы понимаете, до чего может иногда дойти вот это стремление к тому, чтобы все было организовано, чтобы вот люди понимали бы, вот кто есть голова, кто есть там руки, ноги и так далее, чтобы люди понимали бы, на кого надо равняться. Поэтому это тоже, знаете, вот в своих таких высших проявлениях мы видим, к чему оно иногда может, может приводить. Поэтому сказать о том, что потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете прям все такие организованные, если у вас все будет в порядке и будет все на своих местах дома лежать, и это, конечно, неплохо, но Иисус не об этом говорит в последний день своей земной жизни или в предпоследний день. Давайте посмотрим, что происходит дальше. Когда церковь попадает в Европу, оно становится культурным фактором. Культура это, ну кто скажет, что культура плохо, да? Таких же людей нет. Это же, собственно, то, с чем, это же те, собственно, рубашки, наверное, в которых мы рождаемся. По-другому даже и сложно сказать, что такое культура, а как вы... Это то, как мы мыслим, это то, как мы вот, соображаем, как мы живем, как мы выстраиваем свой тип взаимоотношений. То есть это неотъемлемая часть человеческой жизни или жизни общества, потому что оно облачено в одежды культуры. Поэтому и это тоже важно. Библиотека, театр. Я не знаю, опера, балет, я не знаю, вот все остальное. Это культура, это то, чем мы, так скажем, как говорится, принято этим гордиться, правда? Но вы понимаете, что в этом смысле, когда вы начинаете доводить, опять же, до крайностей вопросы культуры, то вы доходите до того, что мы русские, с нами Бог. Это нормальное явление? Мне кажется, не очень нормальное явление. Потому что, а если вы не русский, то дальше можно продолжить? Это означает, что с вами Бога нет или что? Вот это мышление, оно дальше может заводить людей к таким явлениям, как, собственно, шовинизм, национализм, в конце концов, фашизм, геноцид. Холокост и так далее, и так далее. Это все на уровне того, что есть люди, которые себя выделяют как особо культурных, понимаете? А есть народности, но не такие, может быть, культурные. Они не дошли еще до уровня культуры тех или иных европейских народов и цивилизаций. Понимаете? Поэтому вот до чего оно может иногда доходить. Я вам одну небольшую историю сейчас расскажу в связи с этим. Вы знаете, у нас в церкви, я имею в виду не Заокский, хотя, кстати говоря, привет вам большой. У нас в церкви всемирной есть такое правило, существует... Генеральная конференция и вместе сообща с Институтом библейских исследований проводит один раз в 5 лет, примерно так, проводит международную такую конференцию, куда приглашают всех преподавателей богословия со всех университетов, семинарий, там, учебных заведений и так далее. И вот съезжается весь такой, знаете, свет теологии. Вот. И одна, вот прошлая конференция, она состоялась в 2018 году. После 2018 года из-за пандемии, начала военных действий, вот, отменили ее, но тем не менее. Вот в 2018 году мы побывали в Риме. В Риме на конференции. Ну, когда вы приезжаете на такие конференции, есть такое, ну, как... порядок. Один день вы слушаете доклады, там практически с утра до вечера, а в другой день вы посещаете какие-то места, там экскурсии и так далее. И вот одна из экскурсий состоялась в городок неподалеку от Рима, называется Остия. Остия раньше была городом таким приморским, то есть вот портовый город был, но потом море немножечко отошло, обмелело, и сейчас Остия находится не на берегу моря, но вот это такой, знаете, заповедник под открытым небом, и такой музей под открытым небом. Там нет каких-то домов таких современных, это такое пространство археологическое, куда вы можете прийти и посмотреть, что из себя город представлял и так далее. И вот мы приехали туда, нам посещали, рассказывали про разные локации в этом городе. И вот что интересно, в этом городе существует такая, с первого века нашей эры существует синагога. Существует синагога, которую, вот, ну, знаете, как туристы, да, вот они ходят, там смотрят, фотографируют какие-то вещи, но и вот я в этом смысле не исключение. Но вот что интересно, вообще древние греки и древние римляне, они были мастерами в изготовлении мозаик. Это вот они были. Это шедевры они делали в этом смысле. Очень часто на полу, на стенах, домов и так далее. И вот меня привлекла мозаика в этой синагоге. Я подошел посмотреть, и знаете что? Я напоминаю, что это синагога. Да? То есть вы сличаете. Понимаете? Это синагога. В синагоге. Ну, вы за кого меня принимаете вообще? Нет, это реальное изображение, это реальное, ничего никто не подрисовывал. Это мозаика, понимаете? Вот на белом фоне черными камнями выложено. Это гранит, по-моему, если не ошибаюсь. Так вот. Вот смотришь на это все и думаешь, боже мой, дорогие евреи, вы вообще понимаете, что через 19 веков будет связано с этим знаком в судьбе вашего народа? А это вопрос, опять же, он в том числе и вопрос культуры, потому что это то, что обнимает, так скажем, любое человеческое общество, культура. Поэтому, знаете как, Иисус не сказал, потому все узнают, что вы мои ученики, если будете театр посещать, музеи, киноконцертные залы, любите и будете любить балет. Он так не сказал, потому что есть что-то и в этом смысле даже, что-то вот в греховном человеческом естестве, иногда может доходить до каких-то, до кульминации, если доходит, то это становится страшным. Поэтому Христос не сказал, потому узнают, что вы мои ученики, если будете читать Шопенгауэра. Он так не сказал, он сказал по-другому. Ну и, собственно, еще одна интересная вещь. Когда церковь попала в Штаты, она стала бизнесом. Она стала бизнесом. Вы знаете, это действительно, ну, наверное, никто не скажет, что бизнес – это плохо. Тем более, что, знаете, кто был автором вот этой идеи, что если вы ведете правильный, грамотно бизнес, если у вас получается, то это означает, что Бог вас благословляет, и это означает, что вы избранный Богом. Это придумал Кальвин. Жан Кальвин, один из самых величайших реформаторов швейцарских. И эта идея, она перекочевала в Соединенные Штаты Америки. Понимаете, поэтому что происходит? Почему-то люди начинают думать, что если они на долларе написали «In God we trust», «В Боге мы уверены», да, или «В Бога мы веруем», то это означает, что все можно. Это означает, что президент – это Богом избранный человек. Это означает, что можно самолеты отправить, понимаете, с бомбами и ракетами какими-то там бомбить по одной из самых величайших цивилизаций и древнейших цивилизаций мира, понимаете? Вот почему-то вот это так кажется, что если вот у вас так написано, так заведено, это означает, что вот на вас руки возложат все представители различных религий, христианских и нехристианских в Белом доме. Это означает, что вы все можете делать, вам все позволено. Хотя мы понимаем прекрасно, что, в общем-то, бизнес – это неплохо, когда вы во что-то вкладываете. Притчи Иисуса Христа этому посвящены, не правда ли? Притча о талантах там и так далее. Это же все есть в Новом Завете. Найти можно, не проблема. Но мы же понимаем, что когда он начинает соединяться с христианством, это не то, о чем говорил Христос. Христос не сказал: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если у вас будет бизнес вестись, знаете, и вы с каждым годом будете миллионы и миллионы зарабатывать, вот, и будете считать, что у вас весь мир в кармане». Не так. Хорошо. Давайте мы посмотрим все-таки на то, что сказал Христос. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Вы прекрасно знаете этот текст. И я в заключении хочу сказать, еще раз проговорить этот очень важный момент. Знаете, в истории христианской церкви все настолько непросто, что все пытается занять место любви. Все пытается занять место любви. И организация, и культура, и философия, и так далее, и так далее, и так далее. Все пытается занять место любви, но все проигрывает по сравнению с любовью. Потому что видите, что происходит? Кульминацией философии очень часто становится «Бог умер». Кульминацией культуры очень часто становится шовинизм, геноцид, холокост с 6 миллионами погибших и уничтоженных евреев. Кульминацией бизнеса становятся вот подобные вещи, которые сегодня происходят. Потому что знаете, какой самый выгодный бизнес? Ну, вы, наверное, знаете. Самый дорогой, самый богатый, самый выгодный. Война. Это в голове не укладывается, понимаете? Но это самый богатый и выгодный бизнес. Ничего с этим по уровню вот приобретения финансов просто ничего сравниться не может. А вот кульминацией любви является крест Христов. Это кульминация любви, потому что Господь сказал: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Одну вещь хочу вам показать в конце. Вы знаете, что это такое, да? Это потолок Сикстинской капеллы, который находится в Ватикане, как раз там, где проходит конклав, когда выбирают папу. Это потрясающая вообще вещь. Вот мне несколько раз довелось в жизни на это смотреть, это лицезреть. Я вот серьезно говорю, вот оторвать от этого взгляд очень сложно. Эта вещь была доверена великому Микеланджело, он после этого стал инвалидом, я не буду на себя показывать, но вот он, вот, у него голова постоянно была вот задернута вверх. Вот это центральный сюжет. Вот обратите внимание, что в самом центре. Обратите внимание, это вот это очень интересно. Смотрите, с какой динамикой, с какой энергией с правой стороны эта рука Божья. Вот как вот этот указательный палец, он простерт к Адаму, да, для того, чтобы к нему прикоснуться. И обратите внимание, в каком виде находится рука Адама. Она как будто бы такая расслабленная, знаете. Здесь очень много разных комментариев у искусствоведов, очень много. Но обратите внимание, что там есть зазор. Знаете, что это за зазор? Это наша свобода. И сюда, в этот зазор, помещается все. И культура, и философия, и организация, и бизнес, и все, что угодно, может помещаться здесь, потому что Бог нам предоставил свободу. До тех пор, пока мы к Нему не прикоснемся, до тех пор, пока мы вот так же ревностно, как Он, не протянем палец, руку, желание, страсть, сердце, мозг и так далее, оно будет, все, что мы сегодня перечисляли, оно будет иметь очень неправильную кульминацию. Поэтому я хочу прочитать с вами до конца цитату. Один христианин из Ливана однажды сказал: в начале христианство представляло собой отношения. Придя в Грецию, оно стало философией, придя в Рим, оно стало организацией, придя в Европу, оно стало культурным фактом, придя в Соединенные Штаты, оно стало бизнесом. Давно пора, чтобы оно стало тем, чем было на Ближнем Востоке. И пусть нас Господь благословит, чтобы мы вот стремились именно к этому христианству. Хотя, обратите внимание, вся моя сегодняшняя проповедь, она не была нацелена на то, чтобы сказать что-то против культуры, против философии, против организации, против бизнеса. Но это, для всего этого есть место. Для всего этого есть место в нашей жизни, в жизни общества. Но это не то, что отличает учеников Христовых, хотя ученики Христовы в том числе должны быть и людьми культурными, организованными, подкованными, может быть, даже где-то и философски и так далее, но тем не менее, то, что отличает учеников Христовых, это есть любовь Божья. Пусть Господь нас благословит. Аминь. Помолимся. Благословен Ты, Бог наш, Отец Небесный, Господь наш дорогой, за всю Твою любовь и милость к нам, за то, что, Господи, Ты явил нам величайшую любовь, на которую никто не был способен больше. Ты отдал нам Своего Единородного Сына. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что во всех Своих действиях Ты являешь нам любовь, и это единственный мотив, которым Ты руководствуешься во взаимоотношениях с нами. Помоги нам, Господи, брать с Тебя пример. Мы несовершенны в любви, мы несовершенны ни в чем, Господи. Поэтому молим Тебя и просим, чтобы Ты был милостив к нам, чтобы Ты нас простил и помиловал. Господи, мы хотим возрастать в богопознании. Мы хотим, Господи, чтобы в нас отобразился бы Христовый характер и чтобы Твоя святая благодать довела нас до такого христоподобие, которое Ты желаешь в нас видеть. Прими нас, Господи, и пусть милость Твоя продолжает нас вести в этой жизни. Даруй, чтобы, Господи, люди видели бы в нас Твоих учеников на основании нашей любви друг к другу. Ради Христа просим Тебя, благодарим Тебя за все. Аминь.